Тигран, договор о мире, как сказано, согласован и согласованы финальным образом две статьи о представителях третьих сторон и отзыве исков в международных судах. Действительно, это были такие две статьи, которые мешали процессу и которые тормозили дело? Или мы все-таки имеем в виду какие-то более серьезные, более глубинные вещи, которые, собственно говоря, не были решены и, возможно, не решены по сей день?
Да, ну как вы знаете, все эти пункты можно разделить на несколько пакетов. Один пакет – это группа пунктов, которая была в мирном договоре и по которым не было согласия. То есть стороны в последние месяцы вели переговоры по согласованию этих пунктов. И по этому вопросу мы видим, что есть какой-то консенсус. Вторая группа вопросов – это, конечно, требования Азербайджана, которые не относятся к тексту мирного договора, но, можно сказать, являются предусловиями для подписания договора. Это известное требование о смене Конституции, о распуске Минской группы ОБСЕ. Но кроме этих двух групп есть и, конечно, другие пакеты по коммуникациям, приграничные вопросы. То есть, в целом, в принципе, мирный договор или текст мирного договора всех существующих проблем не решает. То есть, может быть такая ситуация, хотя она тоже довольно-таки теоретическая, что мирный договор подписан, но все еще есть вопросы, несогласованные, такие как вопрос об открытии коммуникаций или там будущие процессы делимитации. В целом, в этом плане нужно сказать, что нет, конечно, согласование этих двух пунктов и текста мирного договора навряд ли решает основных проблем, которые сейчас существуют в армяно-азербайджанских отношениях.
Рауф, то, о чем он сказал Тигран, это, наверное, самое главное. Насколько мирный договор является договором о мире, вот я бы так сформулировал. А вот то, что согласованы эти все статьи, и вроде бы как бы по тексту больше нет возражений, насколько это все вот имеет реальное отношение к урегулированию?
Во-первых, я бы хотел отметить, что изменение Конституции напрямую относится к мирному договору. Потому что базовым принципом любого мирного договора между государствами является безусловное признание территориальной целостности. А декларация независимости там не говорится не просто, как в Турции, да, в случае Турции, какие-то территориальные претензии. Декларация независимости устанавливает факт аннексии части азербайджанской территории. Но даже если в ближайшие дни подпишут какой-то местный договор, или это должно быть договор с отложенным исполнением, каким-то протоколом должен быть оформлено ее вступление в силу, или же это вообще невозможно назвать мирным договором, потому что, безусловно, признание территориальной целостности друг друга с правовой точки на сегодняшний день нет. Что касается, что мирный договор на самом деле является договором о мире, я с этим полностью согласен, что это не просто договор, его можно было подписать, и, наверное, полтора года там назад. А потому что любой мирный договор – это набор, по большому счету, да, набор общеизвестных положений. За исключением, если речь не идет о каких-то специфических моментах, присущих тому или иному конфликту. С точки зрения Азербайджана, допустим, азербайджано-армянского конфликта, это открытые коммуникации, это вопрос, может быть, беженцев, это вопрос, допустим, обращения, отказ от обращения или отзыв исков в международных судах и так далее, и так далее. То есть там есть нюансы, которые можно спорить, согласовать. Но по большому счету ведь речь не идет о том, что мы согласовали все какие-то положения. Речь идет, насколько стороны могут добиться реализации с учетом того, что регион находится в зоне глобального противостояния. То есть существуют региональные и как бы глобальные силы, которые заинтересованы в регионе.
Тигран, что, собственно говоря, стороны согласовывали? Они согласовывали вот эти статьи текста, и в этом случае тогда, в общем, понятен вопрос Рауфа, потому что, ну, еще бумага о том, что мир лучше, чем война, можно было подписать хоть в 2020 году. Или все-таки эту бумагу обуславливали каким-то количеством предусловий, которые действительно важны и которые действительно принципиальны, и их не могли согласовать, а вот сейчас все-таки взяли и согласовали. И все это случилось на определенном глобальном фоне, как выразился Рауф. В этом очень соблазнительно увидеть какие-то совпадения.
Да, но я начну с пункта про Конституцию. Когда я говорил, что существуют разные пакеты, я говорил о технических вопросах. То есть технические вопросы Конституции в тексте мирного договора нет. Конечно, можно обсудить, насколько легитимны требования Азербайджана по смене Конституции и насколько усложняет это все процесс подписания какого-то мирного договора, потому что реалистически, если посмотреть на ситуацию, это, можно сказать, делает подписание практически невозможным в ближайшей перспективе.
Намеренно невозможно.
Ну вот, можно обсудить. Это намеренно делается? Есть реально такие беспокойства в Баку? Или это все делается для неподписания? Потому что если мы говорим о Конституции, там референс на референс, и Конституционный суд Армении уже принимал решение по этому вопросу, что это никак не может повлиять на судьбу мирного договора. Мы все знаем, что в мирном договоре, в тексте мирного договора есть пункт о том, что мирный договор будет котироваться выше, чем все эти внутригосударственные документы. Но уже, отвечая на ваш вопрос, за последний год стороны сознательно пошли на, можно сказать, разделение ключевых вопросов от мирного договора. Мы помним, что где-то полгода назад было заявление о том, что вопрос коммуникации выводится из текста мирного договора, вопрос делимитации и демаркации обсуждается в рамках другой двусторонней комиссии. То есть, по факту, да, это такой framework agreement, это рамочный договор, который предопределяет какие-то принципы взаимоотношений. Но по конкретным вопросам, конечно, мирный договор никаких решений не дает. И в этом вся проблема с этим документом. То есть мы видим очень такую бурную реакцию, в том числе со стороны разных международных акторов. Но по факту все основные вопросы остаются. И если также посмотреть на реакцию Баку после подписания мирного договора. Все эти заявления по разным требованиям, не связанным с текстом, вот, ужесточение риторики, накаливание ситуации на границе, какие-то заявления о том, что Армения нарушает режим перемирия на границе, то можно понять, что стороны не так уж и близки к какому-то полноценному миру в регионе.
Рауф, а стороны вообще заинтересованы в таком рамочном договоре? И возможно ли подписание такой бумаги вне решения всех тех вопросов, которые реально существуют и намеренно, видимо, вынесены за пределы этого документа? Азербайджану нужен мирный договор?
Мирный договор нужен. По большому счету, мирный договор, да, рамочное соглашение, но она определяет определенные принципы. Этот, в любом случае, набор, я сказал, общих положений. Любой мирный договор. Решить вопрос делимитации, демаркации границ в рамках мирного договора практически невозможно, потому что она может определить, что стороны согласились, ну, может, там может быть указано, по какой карте это будет сделано, в лучшем случае.
Ну, это немало. Вопрос... Определить карты это тоже немало.
Допустим, да, я говорю, что в этой может быть. Или же насчет коммуникации. Понятно, что вопрос коммуникации – это не просто вопрос, да, там, мы посидели, выпили, сказали, что с завтрашнего дня там открыта там такая-то дорога. Там разные режимы, то есть вопрос коммуникации – это общий принцип там, может быть, в стороны согласились открыть все коммуникации. Стороны согласились решить эти вопросы путем рамках такого-то соглашения. То есть даже налаживать дипломатические отношения, там только может быть общий принцип, да, дополнительные соглашения к этому, консульские и так далее. То есть сам этот документ, я сказал, что за исключением вопроса признания границ, то есть территориальной целостности, кстати, по этому поводу скажу, что любой конституционный суд, может трактовать Конституцию, отменять или же потерявшим силу те или иные положения Конституции, она не имеет права. Просто это к свете. То есть решение Конституционного суда Армении, она с правовой точки зрения достаточно очень, я просто мягко говорю, что очень спорный. Вопрос, вот допустим, мы отказываемся от всех исков. Да, это специфический вопрос, да, то есть там очень много исков, отказ. При этом это не решает индивидуально в порядке обращения. граждане могут обращаться. Да, мирный договор нужен, но стороны будут тянуть, я не буду спекулировать, так, какие мотивы, да, у сторон, да, личные мотивы и так далее. Но главное, по большому счету, в том, что я думаю, что существует, как я уже говорил, глобальные и региональные игроки.
Тигран, в отличие от Азербайджана, в Армении тема мирного договора немедленно стала очередным поводом для внутриполитической полемики, причем довольно жестко. И, насколько я знаю, вы тоже не вполне разделяете позиции власти. Что, собственно говоря, инкриминируется Николу Пашиняну в этом смысле? И зачем Армении этот договор в данном случае, если в нем, в общем, пока не решается главный принципиальный вопрос?
Перед тем, как ответить на этот вопрос, хотелось бы просто отметить, что, конечно, в мирном договоре не идет речь об имплементации разных процессов, если речь идет о коммуникациях или делимитации. Возможно, ситуация, когда есть согласование принципов. Если мы говорим об открытии коммуникации, то принципы известны. То есть вопрос суверенитета, взаимности и юрисдикции. То есть стороны полгода назад решили, и что принципы, даже эти да, принципы не будут включать в текст мирного договора. Что касается критики данного шага, ну, эту критику можно разделить на две группы. То есть политическая критика, то есть критика политической оппозиции, которая характеризирует этот документ как капитуляцию, и экспертная критика. Моя критика является экспертной. Я считаю, что до согласования, до решения вот всех этих проблем, о которых мы говорили, по вопросам коммуникации, по вопросу делимитации, по другим вопросам, идти на отказ от миссии Европейского Союза, наблюдательской миссии Европейского Союза, просто очень рискованно. То есть сейчас, когда Азербайджан, например, вот в эти дни обвиняет Армению в нарушении режима перемирия, есть эта миссия, чью роль, конечно, не стоит переоценивать, но она играет какую-то важную роль. И сейчас эта миссия фиксирует, что эти заявления не соответствуют реальности, что на границе никаких особых передвижений нет. Я думаю, что пока не будет комплексных решений по этому вопросу, отказа от миссии Европейского Союза не только не увеличит безопасность Армении, а наоборот даст Баку карт-бланш на более агрессивную политику в отношении Армении.
А если торпедировать эти предложения Азербайджана по-прежнему, это повысит безопасность Армении?
Тут вопрос не идет о торпедировании, тут вопрос идет о переговорах. То есть, если есть переговорочные позиции сторон, и одна сторона просто принимает переговорочную позицию другой стороны в целом, то это сложно назвать, не знаю, там, переговорами. Ну, хотя, с другой стороны, конечно, вы уже отметили, что международная ситуация тоже довольно-таки волатильная, что вот все эти развития, в особенности в Соединенных Штатах, заставляют правительство Армении задумываться, например, над степенью возможной американской вовлеченности на Южном Кавказе. Если до этого США играли довольно-таки активную роль в разных процессах, и мы знаем, что до инаугурации Трампа Армения даже успела подписать договор о стратегическом сотрудничестве с Соединенными Штатами, то сейчас все эти перспективы, конечно, туманные, и правительство в этом плане, конечно, решило пойти на такой шаг, опасаясь именно рисков, которые могут идти и от международных трендов в том числе.
Я здесь уточню. Во-первых, есть какие риски связаны с изменением внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах? Связано ли это все, ну, мягко говоря, с приостановкой, да, декларированного движения Армении в Европу и каким-то, ну, временным или демонстративным потеплением отношений с Москвой? Или я ошибаюсь?
Ну, как я уже сказал, за последние 2-3 года Соединенные Штаты играли довольно-таки позитивную роль в регионе. То есть они более или менее балансировали вот эту агрессивную политику Азербайджана. То есть дипломатическое и политическое давление, если и не решало всех вопросов, то как минимум смягчало политику Баку. Что касается более таких глобальных вопросов, связанных с внешней политикой Армении, то на самом деле, как вы знаете, я и до всех этих процессов очень несерьезно воспринимал все эти разговоры о том, что Армения там идет по пути европейской интеграции. Тот закон, который, кстати, еще не принят, это было первое чтение, а второе чтение по удивительному совпадению пока что не случается. То этот закон имеет более такой внутриполитический характер, чем показывает какие-то внешнеполитические ориентиры. Ну, естественно, что когда новая администрация в США сама идет, в принципе, на контакты с Москвой, в столицах, как в Ереване, и не только, месседж такой, что давайте решайте собственные проблемы именно со своим окружением и со своими соседями, с Россией, то думаю, что да, тут можно сказать, что все эти события тоже повлияли на поведение армянского правительства, и сейчас можно сказать, мы будем иметь, наверное, более такие рациональные, более такие холодные в плане расчета отношения между Ереваном и Москвой.
А, Рауф, обращаясь как раз к тому международному контексту, возможно, да, который каким-то образом повлиял и на согласование этих пунктов, потому что рамочный договор, который не содержал глубочайших противоречий, его, в принципе, из него уже все сущностное и конкретное было вынесено, в частности, вопрос о коммуникациях. И вот его не согласовали, а тут вдруг согласовали. А это действительно как бы после, значит, следствия всех тех изменений, которые мы наблюдаем и в Соединенных Штатах, и в мире вообще? Или не очень?
Я думаю, что делимитация, демаркация границ, в том числе вопрос открытия всех коммуникаций, на уровне принципов они будут отражены в этом Бендерном договоре. Что стороны соглашаются открыть все коммуникации. Принцип, как он будет, это совсем другое соглашение.
Понятно, это можно было сделать и при Байдене.
При Байдене, при любом варианте это можно было делать. Я думаю, что внешне происходит многих множество процессов. Мир меняется не только вот так просто. Трамп пришел, что-то сказал. Хотя недавно Ильхам Алиев сказал, что США доминируют. Это впервые вообще-то сказал он. За последнее время все решается в Вашингтоне. Это вообще было удивительно слышать из уст Ильхама Алиева, который в последнее время вообще чуть ли не считал, что Азербайджан станет как центром, как, ну, вот, а еще центром силы. Да? Но мы наблюдаем совсем иное, допустим, некое новое образование вне США. То, что мы даже, наверное, многие не предполагали еще несколько месяцев назад, сама коалиция добровольцев, или как это называется сейчас, которая создается в Англии, где участвует Канада и так далее, Австралия и так далее, это не просто связано с Украиной. Это именно связано с политикой США глобально. Это новый некий центр. Да, еще не сформированный, но еще там ситуация с Турцией меняется. Не все так просто, да. Турция начинает играть совсем иную роль. Не просто в регионе, но в том числе армяно-азербайджанском конфликте. Турция, если, допустим, до освобождения всех территорий, в том числе Хакьянды, однозначно поддерживала этот процесс восстановления территориальной целостности Азербайджана на всей территории Азербайджана. В том числе военными средствами восстановления. Сегодня Турция играет роль миротворца в каком-то смысле. Она постоянно заявляет, что должен быть мир, и все вопросы должны решаться мирными средствами. То есть, скажем так, она даже в свое время выступила, Эрдоган даже выступил в том заявлении, все, когда обострение предыдущий раз было на границе, все там столкновения на границе должны быть прекращены. Кроме того, что после 2008 года впервые как бы начался процесс переговоров с Арменией, не напрямую связанный с Азербайджаном. Сделайте это, пусть это произойдет, мы начнем переговоры с вами, уже такого нет. Это как бы отдельный тренд. Кроме того, Турция тоже понимает, что Трамп, по крайней мере США при Трампе, не очень надежный союзник. Начинает совсем иные игры, то есть своей роли как в защите Европы, так и в регионе.
То есть Турция за восстановление отношений с Европой, скажем так? Да?
Восстановление с отношений, чем было раньше, в том числе военно-политических отношений, то есть не без оглядки на США. Да, США имеют огромное значение, Эрдоган сегодня заявил, что он собирается там в апреле встретиться президентом Трампом, но при этом как идется отдельный какой-то тренд, европейский тренд. Это по многим причинам Турции это нужно. И Турция намного более других заинтересована в открытии этих коммуникаций. Вот я коридор, когда имею в виду, не имею в виду Зангезурский коридор, чтобы не было вот именно середина коридора как цельного, цельного Турции заинтересован, которого была вовлечена и Армения и так далее. То есть Турция на этом хочет заработать, потому что это ее интересы. То есть данная ситуация Турции многообразна. И российский тренд, при всем том, что сейчас Путин более как бы активен и так далее, американцы в связи с американцами, да, российский тренд ослаб турецкой внешней политики тоже по многим причинам. Там интересов таких нет. Просто надо торговый баланс просто Турции смотреть, и все станет ясно, да, что нужно Турции.
Тигран, попытка распараллелить процесс, турецкий процесс, азербайджанский процесс, это как бы давняя традиция армянской дипломатии в вопросе регулирования. Правильно понимаю, что сейчас в Ереване тоже чувствует эти изменения, о которых говорил Рауф, и пытается делать ставку, и более-менее, более успешно, чем это было прежде. Хотя, в общем, как перспектива открытия перехода по-прежнему достаточно, погранперехода по-прежнему туман.
На самом деле, к сожалению, даже окончание, после окончания Второй Карабахской войны, когда, казалось бы, все эти предпосылки, предусловия, которые ставились Анкарой, больше не существуют, Анкара продолжала уже ставить новые предусловия. И новые предусловия – это подписание мирного договора. В каких-то реитерациях это также может быть открытие так называемого Зангезурского коридора. Сейчас, что правительство Армении пытается сделать, то это показать и, во-первых, разделить эти два процесса, то есть показать, что мы можем иметь прогресс вот на этом армяно-турецком треке, пока тут идут переговоры. И, как вы знаете, несколько лет назад были достигнуты какие-то минимальные договоренности об открытии границы для граждан третьих стран и носителей дипломатических паспортов, но даже вот эти минимальные какие-то, можно сказать, минимальный прогресс не был реализован на земле. Сейчас, наверное, правительство Пашиняна будет пытаться продать вот согласование именно текста мирного договора как реальный прогресс именно в армяно-азербайджанском треке и попытаться хотя бы пойти на имплементацию вот тех договоренностей, о которых...
Сейчас я просто здесь хочу уточнить. Урегулировать отношения с Турцией первично, и для этого продается мирный договор? Или усилия Турции нужны для того, чтобы как-то она поучаствовала в давлении на Азербайджан для урегулирования?
Я думаю, конечно, для правительства Армении важен факт подписания потенциального мирного договора с Азербайджаном. Но, конечно, если взять в целом внешнюю политику Армении после военных годов, то нормализация отношений с Турцией можно назвать внешнеполитическим приоритетом. То есть все делается для того, чтобы вот эта нормализация состоялась, и армяно-азербайджанские проблемы в этом плане являются серьезным барьером для разрешения этой проблемы. К сожалению, как я уже отметил, в Анкаре продолжают обуславливать этот процесс, именно армяно-азербайджанский процесс. Сейчас я не думаю, что, конечно, какой-то прорыв будет после согласования текста, но армянская дипломатия, как мне кажется, пытается именно играть в этом направлении, что вот посмотрите, хотя бы тут есть какой-то прогресс, давайте мы пойдем хотя бы на имплементацию этих маленьких шагов, которые были согласованы пару лет назад.
Рауф, в какой степени Азербайджан будет следовать тем необходимостям, которые сейчас испытывает Турция в восстановлении своих отношений и с Европой, и выстраивании отношений с американцами? Насколько Азербайджан сейчас будет тоже, в контексте и мирного договора, и всех событий, тоже каким-то образом восстанавливать отношения с Европой, с которой последние года два отношения весьма-весьма печальны? И с Западом вообще.
Дело в том, что необходимо разделить две вещи. Азербайджан в ближайшее время не станет демократической стороной. Это одно. То есть камень преткновения в отношениях между Европой и Азербайджаном останется. Это понятно. С демократией будут, наоборот, скорее всего, в ближайшее время очень серьезные проблемы, потому что... Но мы уже наблюдаем определенные изменения. И наш посол в США выступил, что мы должны быть стратегическими союзниками США. То есть такого вообще мы долго не слышали. Это лет 10 мы слышали только, как Азербайджан отходит, да, от партнерских отношений с Западом. Кроме того, европейский тренд тоже активизирован. В Англии очень серьезные переговоры были проведены, направлены эмиссары и так далее. Азербайджан, безусловно, будет оглядываться. весь этот кошмар чем кончится. Я думаю, что в Ереване точно так же происходит тот же процесс. Но при этом необходимо понимать, что театральная постановка, где должны прийти там девушку, да, просить, эйчляр у нас говорят, невесту просить выйти, да? Девушка говорит, что у меня отец зарабатывает на Боге, на Аллахе. Говорит, точнее, на критике, это советский период, на критике, он, критике Аллаха, отсутствие Аллаха, которое он преподает в университете. То есть хлеб нашего правительства выходит оттуда, то есть где он зарабатывает. Разрыва полного отношений никогда не было. Никогда не было. И по большому счету, скажем так, да, достаточно проармянская Европа и Армения, и Америка, достаточно спокойно отреагировали, да, на все военные действия, которые Азербайджан реализовал для освобождения собственных территорий и восстановления суверенитета, исключительно потому, что эти связи, эти каналы не были разорваны. Вопрос Турции здесь очень важен. С Европой еще могут как-то разобраться в этом вопросе, хотя там мы зарабатываем там исключительно из-за энергии. Насчет Турции. Это более важный вопрос. Почему Азербайджану важно? Азербайджану важно. Во-первых, да, Турция не может отказаться от Азербайджана. Это в том числе внутриполитический вопрос. Эрдоган связан с националистами, как бы националисты поддерживают Азербайджан. То есть он мог бы свой электорат, свой исключительный электорат как-то направить по-другому, это религиозный электорат. Но союз с националистами ему очень важен. Но при этом я уже сказал, что он и в другом заинтересован. С Европой и так далее, эти дороги. Но Азербайджан тоже не может не учитывать позицию Турции. Турция единственный более-менее надежный союзник Азербайджана. Отказ от Турции, сказать, что нет, мы не пойдем на мир и так далее, или же будем сохранять некие враждебные постоянные эти, да, налаживать отношения. Добились своего, хотим большего добиться. И так, законного добились, хотим большего. Не может. По той простой причине отказ от Турции поставит Азербайджан в очень невыгодную ситуацию, фактически беззащитный перед Россией. По большому счету, и еще Турция имеет как бы более широкие как бы, планы на регион, которые в принципе и в интересах Армении, я считаю, что Турция может быть гарантом безопасности в регионе, и это тоже Азербайджану важно.